не было 13-го места. В Европе и США суеверный страх перед цифрой 13 временами дает о себе знать весьма явно. В России в суеверии относительно чертовой дюжины «если и верят», то относятся к ним крайне легкомысленно. Мол, сбудется или нет, еще бабушка надвое сказала. Это суеверие приносит в нашу жизнь немного остроты и загадочности, а временами позволяет списать на него какие-то свои неудачи и не мучиться по поводу собственного несовершенства. Некоторые даже с удовольствием провозглашают несчастливую цифру своим счастливым числом, приносящим удачу, и приободряются, если она попадается им на глаза. Кстати, есть момент, когда цифре 13 радуются абсолютно все, даже самые суеверные. Это момент начисления 13-й зарплаты. Так в России называют премию по итогам года. И я что-то не припомню, чтобы кто-то отказался от денег только потому, что, мол, чертова дюжина приносит несчастье. Еще бы, коммерческий интерес, как правило, побеждает суеверие, на радость здравому смыслу. Исследовать другие обычаи и поверья будем через неделю. С вами была Екатерина Антропова и программа «Анатомия суеверий. Голос России».
Анатомия суеверий. Голос России. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Голос России. Еремон. Голос.
Нож, гарун, амат, авакацу, адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նարագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկասեյուն Արամի 3 Adidas ֆիրմայի սրահում։ Նոր ավակացուն արդեն վաճառքում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մասնակցեք 7 օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու ազգանունը, ով ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говорит Тегадырман Хамас, Зангаре 53-80-87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Россия теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Вечера в российской столице.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Медведев обвинил руководство Советского Союза в безответственном поведении после аварии в Чернобыле. Работорговцам в Москве дали тюремные сроки, реальные и условные. Таиланд и Камбоджа подвели к общей границе бронетехнику и тяжелую артиллерию. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев завтра едет в Чернобыль. Президент сообщил об этом сегодня, выступая на церемонии вручения государственных наград ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Медведев назвал безответственным поведение руководства СССР после аварии на АЭС. Государство не сразу нашло в себе мужество признать то, что случилось, констатировал президент. По его словам, за безответственное отношение государству пришлось платить свою цену, и это урок для будущего. Решение многих важнейших задач в России невозможно без улучшения инвестиционного климата. С таким заявлением президент Дмитрий Медведев выступил на совместном заседании комиссии по модернизации экономики и попечительского совета фонда Сколково. Президент напомнил, что несколько дней назад обсуждал с правительством первоочередные меры по решению этой задачи. Говоря о перспективах создания награды Сколково, Медведев подчеркнул, что это будет пример для продвижения инновационных разработок по всей России. Ну и, кстати, сегодня на совещании один из участников подарил Медведеву новый планшетник BlackBerry Playbook. Дата начала продаж этого электронного устройства в России пока еще не определена. Владимир Путин поручил к середине 2012 года завершить обновление национальных стандартов в сфере строительства и стройматериалов. Премьер дал такое поручение на совещании по развитию российского стройкомплекса. Путин также сообщил, что федеральный центр выделит регионам более 21 миллиарда рублей на поддержку стройиндустрии. В свою очередь, глава Министерства регионального развития Виктор Басаргин сообщил, что вместе с коллегами из Беларуси и Казахстана проведена программа гармонизации нормативных документов в области строительства с принципами, принятыми в Евросоюзе. Еврокоды можно будет применять уже в этом году, что позволит открыть строительный рынок для инвесторов и использовать лучшие проектные решения других стран, сказал Басаргин. К другим темам. Громкий судебный процесс завершился в Москве. К 12 годам заключения приговорен отставной подполковник ГРУ Дмитрий Стрыканов. Согласно вердикту присяжных, он признан виновным в 5 эпизодах по делу о крупной международной преступной группировке, занимавшейся вывозом женщин за границу для занятия проституцией. Суд также приговорил его к выплате штрафов 100 тысяч рублей и лишил воинского звания. Другие 11 участников преступной группы осуждены на сроки от 5 лет условно до 19 лет реального заключения. Авиация НАТО за минувшие сутки совершила 143 вылета в Ливии, уничтожив 8 боевых единиц. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Альянса. Всего с 31 марта, когда операция перешла под командование НАТО, в рамках обеспечения бесполетной зоны над Ливией было произведено 3725 вылетов, из них 1500 боевые. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. Напомню еще раз, что руководство компании в Ливии с 31 марта полностью перешло к представителям НАТО. Таиланд и Камбоджа подвели к общей границе бронетехнику и тяжелую артиллерию. С пятницы по воскресенье там происходили боестолкновения между военнослужащими двух стран. В течение дня в понедельник танки и бронетранспортеры с десантом на борту стоят друг напротив друга с обеих сторон границы в полной боеготовности. Об этом сообщил 5-й национальный телеканал Таиланда. В середине дня из района противостояния снова начали доноситься звуки выстрелов, говорится в сообщении. Никаких подробностей по поводу вероятного возобновления боевых действий телеканал не сообщил. Сирийское телевидение опровергло появившееся сегодня сообщение о закрытии сухопутной границы с соседней Иорданией. Причиной такого решения назывались операции сил безопасности в приграничном городе Дераа. Именно он стал эпицентром протестов, не стихающих в Сирии с середины марта. По информации правозащитников, в столкновениях с полицией погибли более 350 манифестантов. Протесты оппозиции в Сирии продолжаются, несмотря на недавнюю отмену правительством чрезвычайного положения. Оно действовало в стране с 1963 года. Организаторы игр 2012 в Лондоне хотят открыть Олимпиаду беспрецедентным концертом звезд поп и рок-музыки с участием таких легенд, как Пол Маккартни, Ринго Старр, Мик Джаггер и солист британской панк-группы Sex Pistols Джон Лайден. По словам представителя оргкомитета летней Олимпиады Стива Редгрейва, игры 2008 в Пекине поразили весь мир потрясающими фейерверками, которые повторить почти невозможно. Греция сумела ярко показать свою многовековую историю, а лондонская Олимпиада представляет нам возможность отметить собственные исторические достижения, отметил Редгрейв, ну, вероятно, имея в виду британскую музыку. Пока это все, наши новости в середине часа.
Голос России. Новости.
И о погоде. Завтра в Братиславе обещают сильные дожди, будет 14 градусов тепла, в Кишиневе плюс 22, облачно, в Ереване 18 градусов, выше нуля дождь и грозы, в Тбилиси плюс 13, в Кабуле 25 тепла, в Хошимине плюс 35, там небольшой дождь. В Санкт-Петербурге и в Москве осадков не ожидается, в северной столице России плюс 13, а в Москве завтра 18 тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Колосова. Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета и Совет Федерации хоккея России, на котором тренеры сборной России Вячеслав Быков и Игорь Захаркин отчитались о ходе подготовки национальной команды к чемпионату мира 2011 года. Состав на мировое первенство назовем завтра, потому что есть еще позиции, над которыми надо подумать. В частности, это касается вратарской линии, отметил Быков. Что же касается задач на чемпионат мира, то он заявил, задача одна — победа. Но могу сказать, что будет как минимум 5 сильных сборных, которые с нами поспорят. Словацкий нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Мариан Габорик готов сыграть за национальную сборную на домашнем чемпионате мира. «Я следил за подготовкой нашей команды и готов присоединиться к ней в любой момент», — сказал Габорик. Вратарь футбольного клуба «Ростов» Диан Радич остается в реанимации второй ростовской больницы скорой помощи. Напомню, что в матче шестого тура чемпионата России «Истериком» в столкновении с игроком грозненской команды Зауром Садаевым серб получил тяжелую травму. Радичу была сделана операция, в ходе которой вратарю удалили поврежденную почку. Пока Диан находится в реанимации, однако есть вероятность, что ближе к вечеру голкипера переведут в отделение интенсивной терапии. Полузащитник футбольного клуба «Бавария» Анатолий Тимощук заявил, что пока не воспринимает всерьез информацию о возможном назначении Феликса Магата на пост главного тренера «Динамо». Не знаю, насколько это реально, он ведь сейчас в Вольфсбурге, честно говоря, воспринимая подобную информацию как очередную газетную утку. Магат дает игрокам большие нагрузки, для чемпионата России это хорошо, в турнире очень много атлетичной борьбы, движений, единоборств, так что это точно не худший вариант, отметил Тимощук. И россиянин Алексей Загорный показал лучший результат сезона в мире в метании молота, сообщает «Легкая атлетика России». На всероссийских соревнованиях по метаниям в Адлере Загорный отправил снаряд на 81 метр 54 сантиметра. На этом все. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Коусова.
Сыщики удивились наглостью и глупостью похитителя Ивана Касперского. Министр Сергей Лавров не исключил новых провокаций со стороны Грузии. Россия и Евросоюз приближаются к отмене виз. Согласован перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения о безвизовом режиме.
Голос России.
17:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о главных событиях. Следователи направили в суд ходатайство об аресте участников похищения сына главы компании лаборатории Касперского, Евгения Касперского, Ивана. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 20-летний Иван Касперский был похищен 19 апреля в Москве. Накануне в одном из районов области были задержаны 5 участников этого похищения. Как проходила операция по освобождению Ивана Касперского, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков.
Ивана освободили без какого-либо выкупа. Освободили благодаря профессиональным действиям сотрудников Московского уголовного розыска, сотрудников ФСБ. Ну и, соответственно, им помогали, силовая поддержка была бойцы Омсона.
Телефонный звонок родителям Ивана стал для похитителей началом конца. При помощи спецсредств было установлено примерное место, откуда был произведен звонок. После этого началась оперативная работа с похитителями. В частности, оперативники намеренно вбрасывали в СМИ и интернет нужную им информацию. Был установлен конкретный дом, где находился Касперский. Молодого человека они держали в бане на садовом участке. Похитителей выманили навстречу для передачи денег, причем один из них остался в бане караулить похищенного. Оперативники приняли решение о задержании выехавших за деньгами злоумышленников. На одном из постов ГИБДД «Лексус» и «Мерседес» с похитителями были остановлены под видом рутинной проверки документов, после чего к задержанию приступили бойцы спецназа. Подозреваемые начали давать первые показания. Уже сыщики выразили удивление глупостью и наглостью киднеперов. Трое из 5 фигурантов дела оказались членами одной семьи. Организатором преступления выступил 61-летний, ранее судимый за мошенничество, москвич. Ему помогали 64-летняя жена и 30-летний сын и 2 приятеля сына. Life News называет фамилию семьи похитителей Савельевы. Семья задолжала много денег по кредитам и надеялась таким способом решить свои финансовые проблемы. Как ранее сообщалось, за освобождение 20-летнего Ивана похитители требовали 3 миллиона евро. Злоумышленники выбрали жертву при помощи интернета. Похитителям удалось выяснить, что сын Касперского учится в МГУ и не пользуется охраной. Ивана Касперского похитили у офиса компании «Инфовоч», принадлежащей матери Ивана Касперского. По данным газет, на выбор бандитов повлияли безлюдность этого места и близость к МКАД. Даже если бы похищение было кем-то замечено, преступники успели бы покинуть пределы столицы до введения в действие плана «Перехват». До этого преступники планировали похитить Ивана возле дома, но им помешали люди и камеры наружного наблюдения. Член общественной палаты Анатолий Кучерена с первых дней следил за развитием событий. Его удивляют действия похитителей.
Я, прежде всего, пытаюсь понять, на что эти негодяи рассчитывали. Ведь совершенно очевидно, что когда речь идет о похищении, и когда сразу же появляется требование об энной сумме денег за выкуп, понятно, что наши спецслужбы, наши правоохранительные органы, они будут работать достаточно эффективно.
Следственным управлением Следственного комитета по Москве было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. И по последней информации, Евгений и Наталья Касперские выразили глубокую благодарность всем тем, кто принимал участие в освобождении их сына Ивана, а также тем, кто оказывал поддержку на протяжении последних нескольких дней. Об этом сообщается на сайте лаборатории Касперского. Россия готова обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии, поскольку не исключены новые провокации со стороны Грузии. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Южной Осетии, где министр находится с официальным визитом. Из столицы республики передает специальный корреспондент «Голос России» Елизавета Исакова.
Россия никогда не даст победы Южной Осетии не только в экономическом, но и в военно-политическом плане. Об этом заявил в финале министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководством республики. По словам российского министра, процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии на международном уровне сегодня не обратим, несмотря на то, что его пытаются затормозить. Однако все больше опасений вызывают многочисленные провокации со стороны Грузии, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. В связи с этим приоритетом становится заключение юридически обязывающего соглашения между Абхазией и Южной Осетии и Грузии о неприменении силы. Москва будет продолжать настаивать на этом в рамках Женевской дискуссии по Закавказью, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Надеюсь, что нынешняя активность Грузии ограничится лишь словесной пропагандой, заявил Сергей Лавров. Главное, чтобы она не приходила в стремление решать грубой силой свои внутренние проблемы за счет односилия соседних народов. Мы с Южной Осетией сделаем все, чтобы надежно обеспечить охрану границы, быть готовы, если кто-то снова захочет совершить преступление августа 2008 года. Не исключая провокации, так как нынешние грузинских властей нужно ожидать всего. Мы в этом могли убедиться, заявил Сергей Лавров. Безопасность здесь должна обеспечиваться на международной правовой основе, подчеркнул министр. Присутствие России в Южной Осетии – это не только фактор стабильности и безопасности в регионе, неоценима и ее социально-экономическая помощь, ведь Южная Осетия сегодня устанавливается исключительно на российские деньги. В этом году республике было выделено почти 7 миллиардов рублей. Более половины суммы уйдет на восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры. Самый масштабный проект – трасса Пхенвал-Ленингор. В стадии обсуждения сейчас находится план по строительству близколетия международного аэропорта. Из этой последовательной полосы предполагается провести по бывшему грузинскому анклаву, который сами осетины сравняли с землей в августе 2008 года. Есть в республике и проблемы. Более месяца не ведутся работы по строительству новых жилых домов в Сенуале. Нет денег. Лишь 400 миллионов рублей из многомиллиардной помощи России будет передано для исправления ситуации. Социально-экономическое положение жителей республики также далеко от идеала. Пенсия граждан Южной Осетии, которые не имеют российских паспортов, составляет всего 25-30 рублей, $1 США в месяц. При такой ситуации становится совершенно ясно, что российской финансовой помощи недостаточно. В Кавказской республике особая надежда возлагает на иностранные инвестиции, но прекрасно понимают, что их не будет без дальнейшего признания независимости Южной Осетии. По некоторым данным, новыми союзниками республики могут стать ряд государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна. Сейчас мы ведем серьезную работу с многими странами, и в ближайшее время, надеюсь, сможем вас всех порадовать новыми признаниями нашей независимости, заверил президент Южной Осетии Эдуард Хакольте. По его словам, Россия оказалась в Южной Осетии не просто помощь, она содействовала выживанию нашего немногочисленного народа. Мы очень благодарны за это. Сейчас мы ведем переговоры с украинскими инвесторами, белорусскими, и заинтересованы в ряду западных частных инвесторов. Главное для нас сегодня избавиться от стереотипа горячей точки, уверен президент Южной Осетии. У нас нет преступности, хотя это и поствоенная территория. Это серьезный сигнал для иностранных инвесторов, подчеркнул Эдуард Хакольте. Кстати, не так давно мы передали ряд инициатив по разработке сами программ пока же помогать Южной Осетии продолжить России. Тем более, что по мнению Пхенвала, уже существующая двусторонняя договорная база, более 50 соглашений, это надежная основа обеспечения безопасности молодой республики, граждане которой уже никогда не забудут подвиг российских солдат и офицеров.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Россия и Евросоюз согласовали перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения об отмене виз. Выполнив зафиксированные в документе условия, стороны смогут объявить дату введения безвизового режима между Российской Федерацией и Шенгенской зоной. Перечень совместных шагов состоит из 4 разделов. В первом оговариваются степени защиты паспортов. Решено, что распространяться будущее соглашение об отмене виз будет только на обладателей биометрических паспортов. Уже осенью этого года в Петербурге начнется эксперимент по внедрению документов, соответствующих обновленным европейским стандартам. Более емкий чип будет хранить данные об отпечатках пальцев, о радужной оболочке глаза и ряд других биологических сведений о человеке. Во втором и третьем разделах речь идет о борьбе с нелегальной миграцией и о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности. Стороны опасаются, что облегченная процедура пересечения европейцами и россиянами границ привлечет преступников из третьих стран. Поэтому необходимо сразу договориться, как будет осуществляться контроль над прибывающими иностранцами. Все эти шаги очевидны и не вызывают споров, комментирует зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы Андрей Климов.
Были еще пожелания закрыть южные границы, чем мы занимаемся активно, но не только для того, чтобы пойти на встречу Евросоюза, а еще для того, чтобы сами жизнь была спокойнее. Далее они просили нас перейти на более защищенные биометрические паспорта, что мы сами делаем, поскольку нам самим важно иметь собственные защищенные документы. И там есть еще некоторые технические проблемы, которые, в общем, также нами давно отмечены, и мы из Европейского Союза их решаем.
Самый проблемный раздел перечня 4. Он называется «Международные отношения» и, в числе прочего, предусматривает создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Здесь Европа пытается настоять на упрощении внутрироссийских регистрационных процедур, которые сейчас европейцы считают дискриминационными. Критики ЕС подвергается требование заполнять при въезде в Россию миграционную карточку и вставать на миграционный учет. В Евросоюзе таких мер нет. Россия же готова отменить эти процедуры, когда соглашение о безвизовом режиме будет подписано, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Громыко.
Россия уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии. Что касается упрощения правил регистрации, я думаю, что здесь Россия будет идти на какие-то дальнейшие шаги, только если это будет приводить к не каким-то тактическим подвижкам, а к существенным переменам в режиме допуска российских граждан на территорию Шенгенской зоны.
Несмотря на то, что окончательно согласовать текст перечня шагов стороны должны на заседании Постоянного совета партнерства России и ЕС 19 мая в Петербурге, ряд положений изменению уже не подлежит. Москва и Брюссель договорились, что без оформления визы европейцы и россияне смогут рассчитывать только на кратковременные поездки, не более 180 дней в году. Кроме того, соглашение коснется только стран Шенгенской зоны. Подписание документа запланировано на 9-10 июня, когда в Нижнем Новгороде состоится саммит России и ЕС. И тогда отмена виз будет не за горами. Контролировать выполнение обязательств весьма просто, поэтому искусственно затягивать вопрос или включать в него политику уже не получится. Балканы на грани новой войны, так утверждают западные политические обозреватели и аналитики. Повод к обострению ситуации между странами бывшей Югославии послужил приговор Гаагского трибунала, который 15 апреля приговорил к 24 годам лишения свободы хорватского генерала Анте Готовину за массовое убийство сербов в войне 95 года. Ведущие западные издания взялись за собственное расследование. Washington Times, Wall Street Journal, Newsweek и Jerusalem Post, изучив дело, пришли к выводу, что Анте Готовина не совершил никаких преступлений, что Гаагский трибунал приговорами разжигает на Балканах новую войну. Впрочем, по мнению Елены Гуськовой, руководителя Центра по изучению современного балканского процесса Института славяноведения РАН, предпосылок к новому военному конфликту на Балканах нет.
Новые данные о преступлениях по торговле органами албанцев, о тех бесчинствах, которых творили хорваты, они как раз говорят о том, что кризис надо и дальше изучать, и нужно объективно относиться ко всем странам. странам. Конечно, конфликтов очень много, но если мы посмотрим на то, как развивались все другие страны в 90-е годы и что происходило с Балканами и постюгославским пространством, то, несомненно, мы придем к выводу, что сербы, хорваты и мусульманы свое уже отстрадали. И у них нет никакого потенциала снова браться за оружие. И я думаю, что говорить о том, что вскоре вспыхнет война на Балканах, не стоит.
В Хорватии же Анте Готовину считают одним из героев войны за независимость от Югославии.
Голос России. Радио большой страны.
За последние годы в России почти в два раза сократилось число населенных пунктов, зараженных радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день опасный для жизни уровень ионизирующего излучения зафиксирован в 4000 населенных пунктах, где проживает 1,5 миллиона жителей. Такие данные привела Татьяна Марченко, заместитель директора Всероссийского НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Последствия Чернобыльской аварии ликвидировали призывники, военные специалисты, добровольцы. Полковник Виталий Христенко вспоминает, на станции царила неразбериха. Люди весьма туманно представляли опасность радиационного облучения. Не хватало спецодежды и средств защиты, поэтому работали в обычных костюмах.
Зашли в склад, пожалуйста, склад не показывал. Обувь там для того, чтобы ходить, потому что пыль. Где-то метра, наверное, два такая гора обуви лежит. Но за складом, который открыл, он говорит, я туда не пойду. На тебе дозиметр, иди сам, выбирай себе ботинки. Ну, имею в виду, что менее 1,5 рентгена ботинок меньше не светится. Поэтому, конечно же, я туда не пошел и своих ходил.
Виталию Христенко повезло, приехал в Чернобыль уже после того, как потушили горящий реактор. Он схватил несмертельную дозу радиации, но 134 человека, которые в первые дни приняли на себя вызов мирного атома, были обречены. Пожарные из Припяти в прямом смысле слова сапогами затаптывали горящий высокорадиоактивный графит на крыше АЭС. 28 ликвидаторов в муках умерли от обширных лучевых ожогов в первые месяцы после аварии, вспоминает бывший директор Московского института биофизики Минздрава СССР Леонид Ильин. Именно в эту московскую клинику спецрейсами были доставлены первые пациенты с острой формой лучевой болезни.
Мы провели обход пострадавших. Сразу было ясно по целому ряду симптомов о том, что около 30 человек еще живы, но уже убиты радиацией. И вот только тогда мы все поняли, что на Чернобыльской атомной станции произошло нечто страшное. Такого радиоактивного загрязнения людей мы никогда в своей практике не встречали.
Чернобыльская авария стала личной трагедией для миллионов людей, пострадавших районов и областей Украины, России и Белоруссии. 30-километровая зона отчуждения вокруг АЭС опустела. С недавних же пор правительство Украины официально разрешило совершать экскурсионные туры в Чернобыльскую зону при соблюдении особых мер предосторожности. Стоимость экскурсии для иностранца – 200 евро. От желающих, говорят, нет отбоя. Не особо препятствует местной власти и незаконным переселенцам. В зоне отчуждения проживает, по свидетельствам очевидцев, от 200 до 600 человек. В основном старики. Они кормятся со своего огорода, сада, что называется, в радиацию не верят. Радиационный фон на зараженных территориях постепенно приходит в относительную норму. Ученые выяснили, что большая часть радиоактивных элементов с коротким периодом полураспада в 2-3 года исчезла. Однако почва по-прежнему серьезно поражена изотопами цезия 137 и стронция 90, говорит главный научный сотрудник научно-производственного объединения «Тайфун» профессор Сергей Вакуловский.
Сейчас остались из гамма-излучающего до 37-го, который период плазма 30 лет. И через каждые 30 лет уменьшается его вклад в дозу. Кроме того, идет заглубление изотопов в почву. Это идет самопоглощение и уменьшение дозы внешнего облучения. К сожалению, там есть изотоп плутония 39 с периодом плазма в 24 тысячи лет. Но его мало. Зона грязнее носила пятнистый характер. И мы нашли уже сейчас участки, куда можно и вернуться. Но это отдельные участки, которые нужно очень тщательно обследовать. А есть зоны, вот как город Припять, например, откуда оттерили. Туда, я думаю, вернуться не скоро люди.
Последствия Чернобыльской трагедии еще долго будут ощущать на себе жители России, Украины и Белоруссии. Но самый неприятный страх перед Чернобылем прочно сидит в сознании людей. Радиофобия – новая болезнь современного человека. Ее активность усилила трагедия на японской АЭС «Фукусима-1». В выходные в Токио прошли массовые манифестации с требованием закрыть атомные станции. На юго-востоке Москвы, в районе Марьино, появится эко-офис. Здание будет самостоятельно обеспечивать себя энергией и теплом. В будущем создатели планируют сделать офис нулевым, то есть вообще не потребляющим внешние ресурсы. Все подробности у Марианы Ожерельевой.
Строительством эко-офиса займется петербургская компания «Тетра Электрик». Работа начнется осенью этого года, а полностью проект будет реализован к концу 2013-го. Стоимость строительства – 1 миллиард рублей. С каждым годом эко-архитектура становится все популярнее. Истощение природных ресурсов заставляет человека осваивать новые сферы архитектуры и технологий, говорит в интервью «Голосу России» архитектор Сергей Скуратов.
Что такое вообще понятие эко? Это дом, построенный по законам гармоничного существования с окружающей средой. Это тот дом, который наилучшим и самым оптимальным образом использует те возможности, которые дают ему специальные решения, специальные материалы, специальные технологии, смысл которых заключается в следующем. Минимизировать затраты на эксплуатацию и последующую утилизацию этого строения. Причина возникновения эко-архитектуры – это быстро исчезающие запасы нефти, газа и так далее. Это проблема, которая рано или поздно станет перед любой страной мира. Поэтому заранее они начинают думать, переживать, экспериментировать и так далее.
Пока что самым успешным проектом в области эко-архитектуры считается штаб-квартира компании Rockwool в Дании. Экономия энергии осуществляется в офисе за счет специальной системы остекления. 1/3 часть от всей площади – окна. Специальные датчики фиксируют температуру и силу ветра на улице. Компьютер обрабатывает информацию и принимает решение о том, какие окна закрыть, а какие открыть. Благодаря этой системе вентиляции в здании не нужны кондиционеры. Солнечная энергия используется для нагрева воды. Также в офисе есть специальная система фильтрации жидкости. Некоторые западные специалисты сомневаются, что подобную систему можно адаптировать к российским условиям, где непростой, изменчивый климат и суровые зимы. Российские архитекторы с этим утверждением не согласны. Они считают, что надо просто начать строить. С каждым новым проектом эко-архитектура будет становиться все более русской, уверяет Сергей Скуратов.
Построить можно все, что угодно. Можно перевести любые технологии, смонтировать, запустить любой дом. Самый совершенный, очень качественный. Окупятся ли эти затраты, которые были потрачены на строительство этого дома? И не окажется ли так, что дом, построенный рядом, по простым технологиям, в эксплуатации окажется гораздо более дешевым? Но даже если он окажется достаточно более дешевым, все равно не надо унывать, потому что все, что делается впервые, всегда делается не так, как надо. Поэтому, в принципе, надо приветствовать любые способы уйти от той банальности, от тех схем, которые сейчас существуют.
Технологии эко-архитектуры будут использоваться и в строительстве подмосковного инновационного центра «Сколково». Проект курирует американец Стивен Гайгер, один из авторов и награда в Абу-Даби. Он уже несколько лет работает в области создания возобновляемых источников энергии. Специалисты не сомневаются, что под руководством Гайгера центр Сколково будет построен не только по последнему слову экотехники, но и в духе новейших архитектурных направлений. Марина Ожерельева, Анастасия Першкина, «Голос России».
«Голос России».
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев рассчитывает, что Сколково станет не просто хорошим брендом, а идеологией российского общества. Президент поручил проработать идею создания специального суда по интеллектуальным правам в рамках российского арбитража. Президент поддержал проект Сколково по разработке лекарства от онкологических заболеваний. Сегодня Медведев ознакомился с разработками ученых из Сколково. Федеральный центр выделит субъектам России более 21 миллиарда рублей на поддержку стройиндустрии. Об этом сообщил сегодня премьер Владимир Путин на совещании по развитию российского стройкомплекса. Путин поручил к середине 2012 года завершить обновление национальных стандартов в сфере строительства и стройматериалов. НАТО начала охоту на Муаммара Каддафи в целях его ликвидации. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Произошедшие в ночь на понедельник удары по резиденции Каддафи в Триполи являются отражением этого нового курса. Ракеты самолета ВВС НАТО были направлены на здание, где еще несколько дней назад Каддафи встречался с представителями Африканского союза, отмечает телеканал. 10 человек получили сегодня огнестрельные ранения во время разгона демонстрации протеста силами безопасности в йеменском городе Таиз. Как сообщают очевидцы, акция против правящего режима, в которой участвовали более 1000 человек, была пресечена полицейскими и военными в гражданской одежде. Таиланд и Камбоджа подвели к общей границе бронетехнику и тяжелую артиллерию. С пятницы по воскресенье там происходили боестолкновения между военнослужащими двух стран. В течение дня в понедельник танки и бронетранспортеры с десантом на борту стоят друг напротив друга с обеих сторон границы в полной боеготовности. Об этом сообщает 5-й национальный телеканал Таиланда. Начальники генштабов государств-членов ШОС обсудили в Китае вопросы расширения сотрудничества в военной сфере. Россию на этом совещании представлял начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны, генерал армии Николай Макаров. И в Москве сегодня стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования проходят во дворце «Мегаспорт». На сегодня запланирована квалификация в мужском одиночном катании. Завтра пройдут отборочные состязания у женщин. Напомню, что этот чемпионат изначально должен был пройти в Японии, но его перенесли в связи со стихийным бедствием, землетрясением и цунами, а также в связи с аварией на атомной электростанции «Фукусима-1». Первенство в Москве продлится до начала мая. Новости «Голоса России» читайте также в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. РУВР.РУ.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Эрнст Иоганн Бирон. Родился 12 ноября 1690 года. Умер 17 декабря 1772 года. Знаковая фигура российской истории 18-го столетия. Имя этого удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны, нередко называемым Бироновщиной. Настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита царицы. Но так ли это на самом деле? В своей книге Игорь Курукин на основании сохранившихся документов попытался восстановить реальную биографию бедного курлянского дворянина, сумевшего сделаться важной политической фигурой, пережить опалу и ссылку и дважды стать владетельным герцогом.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Бирон», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Игорь Курукин. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Игорь, вот первый вопрос сразу. На ваш взгляд, Бирон действительно был злым гением России в период царствования царицы Престрашного Зраку?
Нет, наверное, слишком сильно сказано, чтобы злой гений. То он не тянет на гения. Ну, в общем, достаточно типичный такой, ну, как вот раньше мы говорили, да, типичный представитель своей эпохи. То есть, в первой половине 18 века, в общем, немецкий дворянин, не слишком знатный, ставший русским вельможей, не отличавшийся ни особым благонравием, ни особым образованием, так же, как большинство вельмож той эпохи. Хамоватый, но не злой гений, слишком много будет.
Бироновщина существовала?
Как то, что мы себе представляем, не существовало.
Хорошо.
Как какая-то вот такая злобная партия иностранцев, которая гнобила Россию.
Прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых противоречивых личностей в российской истории 18 века, Эрнсте Иоганне Бироне, графе, фаворите императрицы Анны Иоанновны, герцоге Курлянском, вопрос гостя для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Игорь Курукин задаст вам вопрос, касающийся жизни или политической деятельности нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Пожалуйста, ваш вопрос.
После свержений и ареста в 1740 году герой 20 лет провел в ссылке. Что стало с ним после возвращения, как закончил он свою жизнь?
Так что мы это вам рассказывать не будем. Отвечайте на этот вопрос, пожалуйста, сами. После свержения и ареста в 1740 году Берон 20 лет провел в ссылке. В разных местах, причем вначале в дальней ссылке, в Пилыме, а дальше уже вот он как бы перемещался ближе к центру России. Что стало с ним после возвращения, как закончил он свою жизнь? Ну, а вот теперь мы начнем беседовать о нашем герое, и удивительно, что и сведения о его жизни до 1718 года таких особых нет, сплошные фрагменты, и как бы они даже плохо считаются, что поддаются проверке, так ли это?
Ну, что да, потому что, ну, слишком незначительная фигура, и, видимо, не совсем такого чистого происхождения, потому что немецкое рыцарство Курляндии как-то не очень хотело его принимать в свои ряды. Ну, потом пришлось, конечно, деваться-то.
Под давлением в России.
Да уж, ну, видимо, он, скорее всего, был каким-то побочным сыном, вот, скорее всего.
Даже так. Такие вот воспоминания о нем проскальзывали, что даже сыном сапожника.
Это вряд ли. Нет, все-таки не сапожника. Ну, с точки зрения знатного человека, по-моему, да, это не престижно.
Учился ли он в университете?
Якобы даже учился. Вот. Ну, в принципе, человек был необразованным, языков он не знал. И вот все, кто с ним, собственно, имел дело, никто не отмечает его дарование способности по части образования. Да, вот в этом смысле, так сказать, не было.
Считается, что он пытался поступить на службу при дворе курляндском, но потерпел неудачу.
Ну, кому такое нужно, естественно. Это
но
же
было это, да?
Да, ну, всякий человек честолюбив, во-первых, был честолюбив, естественно, человек хочет сделать карьеру, но это было делать довольно трудно. Вот пока не выпало вот такое счастье.
Есть такая версия, что где-то в районе 1722 года, находясь в Кенигсберге, он участвовал в уличной драке с городской стражей, и в результате которой один из стражников был убит, и он вынужден был спасаться бегством. Что это за история была?
Ну, вот, собственно, то она, как вы сказали, так она и была, во всяком случае, сам он об этом писал. Ну, это обычное студенческое такое вот развлечение, особенно немецких студентов подвыпивших, когда, ну, другое дело, что это не всегда заканчивает членовредительством и убийством, но вот в данном случае закончилось, и это, конечно, ему вышло боком, потому что он об этом пишет как о больших неприятностях, которые выпали на его долю. Ну, тюрьма там, соответственно, в Пруссии, это не очень хорошо. Тем более для карьеры молодого человека, ну, совсем плохо.
А кто же его вытащил из тюрьмы? Кто ему толчок для карьеры?
Я думаю, скорее всего, это русский двор. Он к тому времени уже был как бы на службе у герцогини Анны. Вот, он уже занимал определенную должность,
ну, очень такой,
он уже съездил с ней в Москву, то есть он, в смысле, съездил с ней в Россию.
Сопровождал.
Да, он уже как бы вот занял определенное место, и вот это, видимо, помогло. Все-таки маленькое герцогство, оно, ну,
не будет. Располагало к продвижению, да, по службе. Считается, что его покровителем был Бестужев Рюмин, который являлся фаворитом Анны Иоанновны, тогда еще герцогини Курляндской.
Ну, тут сказать сложно, потому что у нас нет свидетельств, там, вот как эти люди лично относились друг к другу, о чем они беседовали. То есть, то понятно, что они были знакомы, понятно, что Берон был в подчинении у Бестужева. Это естественно, поскольку он ведал одним из имений Анны Иоанновны, это понятно. Как уж они там относились друг к другу, ну, таких вещей мы не знаем. Но, скорее всего, у Берона достаточно быстро стал соперником. Вот это он был человеком все-таки... Ну, Бестужев был такой грубый русский генерал, вот такой совсем грубый. А Берон все-таки был молодой, честолюбивый, энергичный, замечательный лошадник, кстати, вот за что его ценили. Он вот умел организовать охоту, вот развлечение какое-то, что-то такое незатейливое, неинтеллектуального типа. Вот это он умел. И поэтому в 20-х годах, вот где-то там к середине 20-х годов, он уже, скорее всего, стал соперником Бестужева.
То есть еще при нахождении того при дворе?
Конечно. Вот потому что Бестужев сам жаловался на то, что вроде бы вот недавно он был в милости и в кредите, а теперь уже вроде не в милости и не в кредите.
А потом Бестужева отзывают в Петербург, и Берон очень быстро занимает его место в Алькове.
Да, вот и так.
И что, это действительно была страсть со стороны Анны Иоанновны до конца ее дней?
Ну, опять, вот, понимаете, для того, вот, был бы дневник Анны Иоанновны или ее письма, в которых бы она, ну, как, допустим, там, вот, подобные вещи мы имеем, допустим, от пушкинской поры, да, когда люди выражают в письмах свои мысли, чувства, там, ну, вот, все то, о чем вы говорите, да? Таких вещей в XVIII веке мы не очень видим. Людей было не очень принято. Вот документов у нас есть, там, допустим, есть у нас письма Анны и Анны, пожалуйста. Но это такие дежурные документы, да, вот как здоровье, да, вот сообщи, поздравляю там с Рождеством. Таких вещей нет.
Но есть воспоминания современников наверняка.
Об этом периоде нет, потому что кого она там интересовала? Бедная герцогиня в захудалом княжестве. Вот когда она будет императрицей, вот тогда будут мемуары. И будут описывать ее платье, как она выглядит, и что она при этом делает. Тогда она будет интересна. А в этот период она просто никого не интересовала. Вот. И тут, скорее всего, как мне представляется, опять же, немножко другое. Тут дело-то не в том, что какая там была страсть. Она же была молодая девочка уже, Анна Иоанновна-то. Ей было уже 30 с лишним лет.
Она была старше Берона.
Да. Ну, видимо, немножко постарше, но были ровесниками, в общем-то. Вот. Ну, чуть-чуть она была постарше. Вот. А вот она имела. Петра выдал замуж глупой девочкой. Муж через месяц после свадьбы помер. Собственно, она никогда не имела ни семьи, ни тепла, ни уюта, ничего. А Берон — это человек, который, ну, как бы создавал ей определенный вот такой вот подобие семьи.
Она,
а это очень важно.
Она выдала его замуж за одну из своих фрейлин, эту Бенигну.
Ну, не знаю,
выдавала. Специально, чтобы не было конкурентки?
Ну, не знаю, как она ее выдавала. Опять-таки, вот рядом никто не стоял, и свидетельств у нас нет. Во всяком случае, мы знаем только то, что вот эта вот такая компания жила, она очень дружная.
Втроем.
Да. Вот. Следовательно, каждый в этой компании знал свое место. И всем было, вероятно, хорошо.
И действительно, один из детей Берона, записанный на Бенигну, все-таки был рожден Анной Иоанновной.
У нас нет прямых свидетельств.
Но, тем не менее, письменные есть.
Нет. Пожалуй, есть только вот то, что этого ребенка привезли в Россию, Анна Иоанновна за ним следила, да. Но, опять-таки, так это или не так, вот точно я же ответить на этот вопрос не могу, потому что, ну, для этого не хватает, как бы, аргументов, да. Вот.
Материалов.
Да.
Ну, хорошо. Приглашают Анну Иоанновну после смерти Петра II на престол. И вот есть такая легенда, что, приглашая ее на престол, ей поставили одно из условий, чтобы она не брала с собой Берона. И что это, кстати, послужило причиной для того, что она потом к ней порвала кондиции.
Ну, опять, слишком много, да, вот, потому что тут, как бы, никто же не знал, чем это закончится. Это мы сейчас знаем, вот, ее пригласили, и мы знаем, чем закончилось. Когда тебя приглашают на престол, и ты вдруг понимаешь, что ты из бедной,
из грязи,
бедной герцогини становишься императрицей всероссийской, пусть и на определенных условиях, то, в общем, до споров, прямо скажем. И в условиях, которые ей поставили, что мы точно знаем, там написано черным по белому, да, что никого, значит, соответственно, в придворные чины не производить. Но это вообще никого, а не Берона конкретно. Берон тогда, опять-таки, ну, кто-то, мы теперь знаем, что он Берон, а тогда кто знал, кто он такой, ну, есть там какой-то при ней состоит, да кого вообще интересовал? В январе 1730 года. Поэтому нет, специально речи, вот так, как бы, о фигуре политической вообще не шло. Никто не знал, что он станет ей тогда.
Какой официально пост при русском дворе занимал Берон?
А вот это уже другая ситуация. Вот, значит, проходит 2 года, опять подчеркиваю, не сразу. Вот проходит 2 года, вот Анна порвала кондиции, вот она уже императрица полновластная. А Берон еще не Берон. Берон всего лишь, так сказать, лицо, которое к ней приехало, которое получило чин камергера. Ну, придворный чин при русском дворе. Да? Ничего, нет, не самый низкий, достаточно высокий, но таких, ну, он не один такой. Это обычная карьера. А вот Берон, он стал через 2 года. И ставит он, собственно говоря, по штату, он ставит оберкамергером, то есть главой придворного штата императрицы. А это очень важный пост. И важный не потому, что он не соседяет ни в каком учреждении, он не подписывает никаких бумаг. Но Бирон – это человек, который по должности, вот даже не потому, что по личным отношениям, по должности в любое время имеет доступ к императрице. А в монархической державе, тем более в самодержавной, доступ к телу – это определяет статус человека, его возможности. Вот вы, может быть, больше меня по чинам, да, вы занимаете ответственный пост.
Но не вхож.
Я вхож. А я вхож. И поэтому я в иерархии стою выше вас.
Хорошо. Все-таки он действительно был влиятельной фигурой при российском дворе.
А иначе бы он не стал тем героем, о котором мы бы с вами говорили, надо было бы писать книжку. Если бы он был просто, так сказать, ну, вот такой мальчик для развлечения, ну, так и стал бы о нем тогда и говорить.
Игорь,
стал, конечно.
Ему ставят вину, в одну из главных вин, то, что он просто ввел засилие немцев на государственных постах.
Я думаю, что не было никакого особого засилья немцев. Ну, естественно, обидно, да, вот у вас есть доступ к телу, у меня нет, а вы еще и немец, да, ну, понятно, что мне обидно, да, но при этом, так сказать, ну, что ж теперь, ну, вот так вышло.
По-моему, это вообще со времен Петра засилье немцев было.
Ну, только на Петю. Что мы называем засилье? Во-первых, начнем с того, кто такие немцы.
Мених, Остерман.
Нет, речь-то о другом. Вот знаем мы с вами сейчас, что есть немцы, есть государство Германия, да, а тогда никакой Германии не было. Были десятки и сотни княжеств. И эти немцы, они, собственно, по отношению друг к другу, в общем-то, отнюдь не как бы представители одной державы. Мених он из Ольденбурга, Остерман из Вестфалии. Это совершенно разные территории, так сказать, есть свои, так сказать, отличия, традиции, даже языки, языковые отличия. Другое дело, что эти немцы делали, во-вторых, эти немцы делали карьеру при русском дворе. И вот Андрей Иванович Остерман, который Генрих, да, он, конечно, немец, но он русский государственный деятель. Он не прибыл сюда, чтобы, так сказать, ухватить много денег и быстро сделать ноги отсюда, из России. Он был российский имперский государственный министр и служил России. И с этой точки зрения, собственно, почему должны какие-то считать каким-то пришлым немцем, который прибежал для того, чтобы там тут навредить и быстро убежать. Никуда не собирался убегать. И точно так же множество других немцев точно так же служили России в меру своих возможностей, у кого лучше получалось, у кого хуже. Но почему они должны считать иностранцами, которые вот прибежали на пакости?
Тогда почему же все-таки столько нареканий в адрес Берона?
Ну, а как же, помилуйте, а как же не нарекание? Вот я тоже хочу, а вот вы сидите вот там, и в результате я должен у вас просить милости. Да? Ну, а как же, естественно. А если бы на этом месте был бы украинец, ну, мы говорили бы, украинское засилье было в России. А если, прости господи, кто-нибудь еще, какой национальность, ну, да, третье засилье. Ну, точно так же. Чего ж мы удивляемся-то?
Игорь, получается, что Берон все-таки занимал определенное положение.
Да еще как, конечно.
Какие ему плюсы можно поставить? За что?
Плюсы – это то, что, во-первых, это человек работы. Это вообще тяжелая работа. Вот когда мы говорим, там, фаворит, там, вот, ну, немец, не немец, тут даже не важно, да, это работа. Он никогда не стал Бероном, если бы он просто оставался таким вот, ну, вот, мужичком, который развлекает императрицу. Ну, был, заведовал бы он бы охотой, там, псарней, конюшней, и никого бы в этом смысле не интересовал. В одной из своих песен, уже тогда, когда он был давно в власти, он пишет о том, что я должен, это работа, обо всем докладывать, должен обо всем быть информирован. То есть, это что означает? Это означает, что он один из тех людей, которые определяют работу и день императрицы. Вот что сегодня будем делать? Вот куда мы сегодня? Ага, мы поедем туда, да? Ага, во дворце все приготовлено, куда мы сегодня приедем? А каких лошадей мы запрягать будем в конюшне сегодня? А вот этих или этих, да? А кого мы с собой возьмем? Это ж тяжкая работа. Ты должен организовать день. В том числе, опять-таки, еще помимо, значит, охоты, путешествий, развлечений, есть работа, которую Анна Иоанновна, женщина невеликого ума и невеликого образования, должна делать. Должна делать, потому что она работает российской императрицей. Она должна принимать решение. Ага, кого мы сегодня пустим к императрице? Вот с докладом пришел тот, другой, третий, четвертый. Что делать? Кого вперед, кого назад? Что нужно из этих докладов действительно знать императрице, что не знать, что важно, что не важно. В это же во все надо въехать. А иначе, если он не будет этого делать, значит, это будет делать кто-то другой.
Это Робышев при Сталине.
А что же, это ответственная очень работа, совершенно верно. Очень ответственная. И для этого нужно как минимум соображать, что написано в этой бумаге. А может, тут вранье? Я же должен проверить, потому что если таким образом здесь вранье, я подставлю не только того, кто эту бумагу, я и себя подставлю.
А императрица ему безоговорочно доверяла?
Ну, и доверял-то потому, что он эту работу делал хорошо. Облажался бы, простите за выражение, погнали бы. На такой работе дураков не держат.
Ну вот есть воспоминания о их взаимоотношениях, которые свидетельствуют о том, что он не только кричал на Анну Иоанновну, но иногда и бивал ее.
Нет, 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 никогда мне такого не попадалось. Вот опять-таки, человек знал свое место. Это одно из условий этой работы. Хам и дурак на этой работе не останется.
Скажи, а с подчиненными он был хамом и дураком? Или хотя бы грубияном?
Вот грубияном был, а дураком не был. Потому что дураки 10 лет не продержатся на такой работе.
А как же ему удалось получить курлянское герцогство в свое владение? Как Анна Иоанновна смогла, в общем-то, совершить такой поступок? Я думаю, что там какие-то волнения были в Курляндии в это время.
Ну, во-первых, волнения, естественно, не было несоизмеримой величины. А во-вторых, все очень просто. Никогда бы он не стал герцогом, если бы его желание стать герцогом не совпало с интересами России как великой державы. Вот в этом маленьком пограничном княжестве должен быть свой человек. Другого подходящего у нас нет. Значит, будет этот. И он стал.
Но там какие-то, по-моему, были очень жесткие выборы. Вплоть до того, что те, кто проголосует неправильно, обещали в Сибирь отправить.
Естественно, дворяне, так сказать, там есть вполне знатные роды, которые выступали против. Но здесь, опять-таки, вот совпали эти две. У него все удавалось потому, что он совпадал с этим интересом. Если он просто сказал, знаете, хочу я быть там польским королем, не послали бы его далеко. И все, и разговоров бы не было на эту тему.
Игорь, давайте поговорим о печальном периоде жизни Берона, о том времени, когда Анна Иоанновна, в общем-то, уже лежала на смертном одре, и он за день до ее смерти все-таки вымолил у нее регентство над Иоанном Антоновичем. Это и вот сломало, в общем-то, его и карьеру, и его шею, и если бы даже он не остался регентом.
Он попал в очень трудное положение. Естественно, всякий фаворит мужского или женского пола, это тесная связь с конкретным монархом. Умирает монарх, значит, твоя судьба становится проблемой. Что с тобой будет? Естественно, точно так же было и у Берона. И проблема в чем? С одной стороны, ты хочешь, естественно, закрепить свое положение, это естественно. А с другой стороны, ты, все знали, кто ты, да? Вот ты Берон, ты влиятельный человек, но ты в тени императрицы. Ты прямо-то где-то сзади немножко. А тут ты впервые становишься публичной фигурой. Не просто публичной фигурой, а главой государства. То есть меняются правила игры. Тебя терпят как фаворита, но на то, чтобы вот ты такой влиятельный, вот твое место, это хорошо. Но когда ты говоришь, а теперь я стою над всеми вами. А вот на это уже не все согласны.
Тем
вот
более
возникает вот такая проблема.
При живых родителях.
Ну, конечно, конечно.
Анна Леопольдовна жива была.
Да, безусловно.
И у них, по-моему, не очень хорошие отношения были с Бероном.
Конечно, естественно. Поэтому я попал действительно в очень трудное положение. Вот, но положение, вот я должен признать, действительно очень тяжелое. Человек, с одной стороны, хотел сохранить свой статус, все то, что он успел получить к этому времени, а с другой стороны, в политике он как бы перешел на другой уровень, а для этого он не мог не понимать, вероятно, что это может вызвать и оппозицию. Ну, что и произошло.
Кстати, возглавил переворот, уже упоминавшийся нами Миних.
Ну, это к вопросу о немцах, да, вот они совсем не так уж дружно жили, вот именно так.
Ну, причем, ведь они, казалось, вот чуть ли не вот в этот же вечер пьянствовали вместе.
Ну, а почему бы и нет?
А потом пришел и арестовал Берона.
Ну, такая тоже, как бы, так сказать, когда начинают делить власть, тут не до родственных и тем более там земляческих отношений. Здесь совсем другие правила игры.
Его обвинили во всех смертных грехах.
Естественно.
Ну, вот сюда и тянется вот этот шлейф, вот с этого обвинения.
Не совсем. Дело не в том. Это обвинение, как вы понимаете, оно нигде, как бы, идут следствия, те задают вопросы, тебя в чем-то обвиняют. Но это же по телевизору не передают. Это вот потом, вот когда придет к власти Елизавета Петровна, в результате такого же незаконного дворцового переворота на дочь Петра, ей нужно доказать, что это ее право на престол, а захватила на престол, потому что были кругом плохие и хорошие немцы, которых надо было свергнуть. Начнется массовая пропаганда вот такого типа.
Но Елизавета Петровна, кстати, и вытащила Берона из ссылки, из Пилыма.
А это вот как раз опять тот же самый разговор.
Берона и Елизавета были хорошие отношения?
А личные отношения были совсем даже неплохие, потому что Елизавета при Анне Иоанновне никаких претензий не было. На трон, естественно, быть не могло. С Бероном они ничего не делили, потому как он занимал свое место, ну, было, так сказать, вот, и ради бога. Вот. А тут уже опять политика. Значит, вот она пришла к власти, она вытащила из ссылки, но при этом официально, на уровне церковных проповедей, да, так сказать, ну, средств массовой информации, ну, говоря, да, и той эпохи, да, ну, вот какие немцы, вот они какие нехорошие.
Ну, собственно говоря, нам надо уже заканчивать нашу встречу и скажем, что единственное, что умер Берон в 1772 году, и даже вот есть такие свидетельства, что потом, когда вскрывали саркофаг с его телом, то он даже оказался и нетленным, и все хорошо сохранилось. Так ли это?
Ну, как говорят.
Ну, во всяком случае, все, что произошло после ссылки и переезда Берона в Ярославль, как раз надо будет рассказать нашим слушателям, поэтому мы им ничего этого рассказывать не будем, но закончил он хорошо, несмотря ни на что.
Да.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Берон», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Игорь Курокин. Спасибо вам большое, Игорь.
Как хорошо.
С гостем беседовал Марк